принятый в наших ешивах, называемый Зман, триместр Элюль, это включает в себя 40 дней от начала хода месяца Элюля до Йом-Кипура включительно. И этот триместр соответствует 40 дням, когда Мошену, как пишет Раши, поднялся третий раз на гору Синай. Он поднялся уже с вырубленными скрижалями Завета и с тем, чтобы получить заново скрижали, которые были разбиты после греха Золотого Тельца. Немножко вдуматься в эту параллель, то у нас есть два великих достоинства в Йом-Кипур. То, что сказать, Гемара Масехет Таанит, это день прощения. Это же день, когда мы нам заново дарованы скрижали завета. Это причина того, что говорит Мишна в Таанит, что не было таких хороших дней для нашего народа, как праздник, как Йом-Кипур и Ту-Беав. Но Ту-Беав сейчас не касается, это касается именно Йом-Кипур. Мы тут видим одну очень такую интересную вещь, что прощение и получение Торы заново, они идут вместе в один день, Йом-Кипур. И это, скажем так, мораль говорит в нескольких местах, для него это очень большое правило, что все большие события, они всегда, они внутренне связаны. Что имеется в виду? Не может быть, что есть такой Йом-Кипур, там есть одна тема – это прощение, что другая тема – это скрижали завета. Такого не может быть. Это вещи связаны друг с другом. Это очевидно. Человек, который просто учил Хумаш, что скрижали были разбиты из-за греха, первый скрижали, потому что наш народ был недостоин получения Торы. И когда мы удостоились сделать чуву, то мы получили заново скрижали. И в этом отношении, конечно, мы сейчас находимся в период, когда надо готовить себя к тшуве. Все дни Элюля, тем более дни трепета, дни тшувы, 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипур включительно. И тогда мы все там заново достоимся Тора. Это очень понятно. Достоиться Торы требует от человека внутреннего очищения. Тора – это божественный разум, это не, знаете, есть разум, который имеет источник, тоже божественный. Любое истинное понимание природы – это тоже источник этого божественного разума. То, что 2×24 – это не люди придумали, это от Бога, 2×24. Но есть вещи, которые – это раскрытие этого разума в нашем мире, а есть раскрытие божественного разума, которое выше этого мира. Вот Тора – это то, что выше этого мира. Тора – это источник этого мира. Всевышний смотрел в Тору и построил мир. Сам Всевышний является источниками Торы. Вот. Тора – это божественное знание, которое выше этого мира. Так вот, то, что касается удостоиться Торы, которая выше этого мира, требуется немножко приподняться над этим миром. Человек, он запятан в грехах, в своих дурных качествах. Он буквально порабощен своими дурными душевными качествами. он порабощен вожделениями всех разных видов, которые Христос держит его в этом мире, а не то у него нет, так, ему нечем прилепиться в разум, который выше этого мира. Для того, чтобы нам удостоиться этого самого разума, удостоиться Торы, нам надо провести серьезное внутреннее очищение от грехов, и не только от грехов, от всевозможных плоских устремлений, когда человек направлен не в сторону близости к Творцу, а направлен на что-то другое. И это, по большому счету, это особое величие дней Элюля, когда мы заново можем расстроиться, стать достойными получить Тору. И чтобы эти скрижали вторые, они заново их обрели в наших сердцах. Однако, при всем при этом, мы видим некоторую картину, которая этому не соответствует. Что я сейчас имею в виду? Если вся суть 40 дней Элюля – это исправление, делать чуву. Если же потом обрести Тору, тогда надо было сделать седер мусар, маца мусаром, расчетом перед собой, хашбонефиш, с утра до ночи. Может быть, еще неплохо бы попаститься. У меня есть друзья, которые еще... Указание на мой Шапира постились весь месяц, весь Манель, весь. Не вечером, но все дни, кроме Шабата, праздника, не постились. Да, конечно. Иначе называется пост. Я не предлагаю, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Потому что пост очищает человека от грехов. Стоит Рошана, Кипур. Ну, в целом мы сейчас так не живем. И более того, даже в добрые старые времена, когда наш народ был на совершенно другой высоте, и когда мы, наш народ понимал и чувствовал, что такое Элюль, сто раз больше, чем мы это ощущаем, все равно, понимаете, просто принципиальную разницу. Еще 80 лет тому назад, тем более 100-120 и так далее, было принято, что выпускники ешивот, которые уже стали, каждый по своему пути, кто стал раввином, кто стал бизнесменом, кто еще чем-то занимался, они брали отпуск на 40 дней от своей должности, от своей семьи, возвращались в ешиву на 40 дней, на Элю, чтобы восстановить себя духовно. Но при этом, что они делали в ешиве? Я вам скажу, они учились. Казалось бы, это сейчас не время учиться. Сейчас время работать над собой, подобные качества исправлять, делать самоотчет, а не учиться. Я хочу рассказать о двух моих разговорах с моими учителями на эту тему. Я потом немножко вещи больше объясню. Был ко мне такой период в жизни, когда я хотел, я учился в Афаким, в Ишиве. И я хотел приехать в Иерусалим учиться в Ишиве Мир. Учитель Рабхайм Камил, он был старый ученик Мир. Он отправил меня в мир, предложил, тогда еще не был Рашивой, но стал попозже Рашивой, жил там в доме Раза Свифинкеля и пытался понюхать, что такое Ишиват Мир. Через несколько дней понял, что это место как-то не для меня, вернулся домой и нашел себе оправдание, почему это место не для меня. Надо раньше поработать над собой, насправить свои качества, а потом идти в такое большое серьезное место. Ну, Херкин сказал мне, что это колонец. Надо учиться, а не думать сейчас, что без того, что я исправил свои качества, я не могу учиться в мир. Значит, это плохо, но там пока не место. Понятно. Я хочу просто вам объяснить. Безусловность проявления качеств душевных – это не халоймос. Это очень важная вещь. Чрезвычайно важная вещь. Более того, помнишь, как ты учился в Илюле Хавроте Сарпинкуса? Спросил, может быть, имело бы смысл хотя бы 10 дней трепета оставить гмару, а погрузиться в чуву. Вот такое очень интересное соображение. Есть такое место Масехет Брахот, что старое поколение, когда делали Тору основным, а другие занятия второстепенным, то Икар, Брахто Арай, и то, и другое имело благословение. Сказал, тут то же самое. Тут касается не только просто заработка, касается всей деятельности человека. Она сделала, что человек была торото и кар, умлахто, сейчас заняться собственной чувой, а рай. Поэтому он с моей не согласился.
То есть
мара. Чей тор это основной? Послушайте, дайте вникнуть в эти вещи, то, что я говорю. Я потом это объясню. Чува – это не Тора. Чува – это когда человек исследует себя, в чем он грешит. И человек, действительно, уже Талмид Хохам, он понимающий в Торе, он может это делать, чего сделать. Так он может решить правильно, в чем он прав, в чем он не прав. Но сама чува – это она последствия Тора, как мы сейчас это объясним, а не наоборот. Более того, если мы сейчас откроем нашу молитву Шмонайса, мы молимся три раза в день, и то, что мы молимся в будни, там первая браха будни – это прошение удостоиться разума. Сразу после этого мы просим о чуве. Очевидно, разум как-то предшествует. Если человек неразумный, он просто будет думать, что его заповеди это преступление, а его преступление это заповеди. Он сделал чего-то, частично наоборот. Я, кстати, не смеюсь. Так вот, эта браха, Бруха Таша Вороцеба Чува, начинается так. Хашивейну овину ресаросехо, венина саштес наш кторю, векарвейну малкейну лаводесехо, и приблизь нас, наш царь, к служению тебе. А дальше, вахизерейну митчува шлема лафанеха. А после этого уже мы просим Всевышнего, чтобы стоил нас именно чувы, цельные чувы. И кончается на браха, брухата, шема роце бет чува. Брухата, желающий чувы, возвращения. То есть, это не браха, где мы просим о Торе. Это браха, где мы просим реально о чуве. Начинается она с того, что мы достоились Торы, а потом, что мы достоились служения, а потом уже ценные чувы. И это очень-очень принципиальная вещь. Я вам скажу, мы читали в прошлой главе, сейчас начали читать. Это дважды упоминается выход на войну. Китице на Мильхамару и Веха. Когда выйдешь на войну с своими врагами. И приводит Хавас Львовес, книга «Вязанный сердец», как один праведник видел воина, кто возвращается с войны. Он сказал им, возвращайтесь с войны легкой, на войну более тяжелую. Я не понял, о чем он говорит. Какая-то уже все победили, все в порядке. Какая война? Мы с войну, собственно, говорим начал. И нам надо знать, что наша война с дурным началом, это, в общем, счет, то есть действительно связано с возвращением, это начало возвращения, начало чувы. Наше оружие против дурного начала – это Тора. Рассказывал Исаак Кедушин, сказал Всевышний, я создал в человеке дурное начало, создал против него средство, это то. Пишет наш учитель Мессиатый Шарим, Рамхан, пишет, что если великий врач даст человеку рецепт на лекарство, который прекрасно его знает, знает его качество, его болячки, все знает о нем, даст ему лекарство, что сделает умный в кавычках больной, он скажет, я лучше понимаю, как себя лечить, рецепт дальше, и начнет, так сказать, искать какие-то травки или таблетки, не важно. Главное не делать рецепт. И пишет об этом рабочий Хаим Луцато, что, безусловно, этому больному есть один путь на кладбище. Кладбище. Нет никакого шанса не выздороветь его. Понимаете? То же самое говорит Тора. И человек Всевышний нас создал, наше доброе начало, он знает нас, как отпуски, как облупленных, и гораздо лучше. И он нам дал средства, как мы можем выстоять и победить в войне с дурным началом. Это Тора. И вот, если мы это средство возьмем, будем пользоваться, то у нас есть шанс излечиться. А если нет, то победа другой стороны обеспечена. Просто обеспечена, это не вопрос. И сейчас, если поэтому мы начинаем браху, а говорящее о том, что Всевышний желает тшувы, возвращения, мы просим Всевышнего ашивейну обинна торотах, обинна своей торах. Я хочу одну вещь немножко объяснить. Тут сказал один из учеников, очень такой вопрос, я немножко его разобрал, что кто сказал, что чува – это не Тор. Я не знаю, что вы имели в виду, но я скажу, что я имею в виду. Так как чува – это не раскаяние, чува – это возвращение. Но включается раскаяние тоже. Это возвращение, это не раскаяние. То самое большое возвращение, когда мы начинаем, мы возвращаемся к Торе, мы возвращаемся слушать, что нам Всевышний говорит. И это истинная чува. Начало чувы – это возвращение к Торе. Так пишет, в частности, Ора Хаим ха-Кадош. Ну, в нескольких, в разных местах. Именно нашего хумыша в дворе, что первый уровень чувы – это возвращение к изучению Тора. И тут есть две вещи. Первый человек как бы обращается ко Всевышнему, хочет понять, постичь его волю, чтобы ее исполнить. Это безусловно возвращение. А кроме того, та гемара, которая нам говорит, сказал Всевышний, если я создал до начала, я создал под него средства, это Тору, означает, что когда мы занимаемся Торой, мы поражаем наше дурное начало. Дурное начало – это источник наших грехов, источник всего дурного, что у нас есть, это источник всех преград между нами Всевышним, и нам надо выйти с ним на войну, но войну с головой. Есть такое понятие, внуки, это стратегия непрямых действий. Не всегда надо правильно просто биться головой в стенку, надо просто обойти. Обойти. И тут вещь очень принципиальная, как обойти, это вернуться к Торе. Я объясню вам. Вещь очень-очень принципиальная, что во многих аспектах. Во-первых, Тора усиляет в нас наше доброе начало. И более того, она поражает доброе начало. То есть, я бы сказал, такая, это Тора, это некоторая чрезвычайно большая сила нашего общего выздоровления, когда нам сразу станет, нам будет легче бороться с нашим другим началом. И более того, зачастую, даже в начальном уровне, наши пожелания уже могут стать пожеланиями добра, а не чего-то другого. То есть, есть иногда Всевышний, чтобы человек не потерял, если он так хорошо поработал над собой, так поднялся, что у него вроде бы уже до начала его уже с ним кончено практически. Всевышний ему считает заново, чтобы было с кем воевать дальше. Но сам по себе Тора, она поражает до начала и усиляет в нас добро. Знаете, и после этого от нас требуется еще выбор. Не то, что мы лишаемся выбора в силу изучения Тора. Выбор остается. Но выбор между добром и злом становится гораздо легче. Гораздо легче. Поэтому наше возвращение к Торе это безусловно, истинная чува. Но это на самом деле вещь гораздо более глубокая и принципиальная. Человеческая душа называется нашими мудрецами «хелек элокам эмар» – частица божественного. Частица божественного, наши души, у них есть внутреннее стремление приблизиться к Творцу. Но часто мы об этом даже не знаем, потому что большая часть человечества с этим не знакома вообще. Почему? Потому что самое внутреннее желание души, оно уже настолько погребено под грязью грехов и других вещей, что не слышно, не чувствуется. Чувствуется. И вот, когда человек занимается Торой, в Торе есть великая сила пробудить в нем его божественную душу. И поэтому одним из действий, то есть Тора для нас действует двояко, она поражает дурное начало, и она усиляет нас, наше доброе начало. Поэтому мы начинаем молиться о чуве, о шебейну авину ватаратеху. И что тут чрезвычайно важное, это не просто изучение Торы, а сразу учиться с радостью. Имея удовольствие, радость, Тора – это источник величайшего наслаждения. Я вам расскажу историю, которая была в гетто Ковно. В гетто Ковно. Это удивительная история. Это, я знаю эту историю от очевидца, который присутствовал. Из его книги, я лично с ним не знаком, но из его книги. В один из дней в гетто Ковно какой-то, так сказать, кто-то из местной администрации гетто-еврей где-то услышал голос пения радостного и плясок. Такого в гетто не бывало. Не бывало. Это понятно. Не бывало. Он пошел на голос. Пошел на голос. Видел там молодых ребят, танцующих сторону, это была Симха Стойра. Полный энергии, сил, радости, жизни. Что такое? Там в Ковно был там парочка хороших евреев, мудрецов Торы, которые организовали учебу где-то для подростков и для бахурей. Мальчики должны были работать, значит, нам нечего было кушать вообще. Но они там 5 часов в день учились и молились 3 молитвы в Ешиве. Это было как Ешива. На уровне Ешивы. И сам автор этой книги был одним из их мальчиков. Он напишет удивительные вещи. Они весь день не питались, даже когда заглушали голод, стаканы чаем с сахарином. Сахарин – это вещь не калорийная. Вечером какой-то супчик, 150 грамм хлеба. Вот бездлительные вещи. Насколько то, что они там учились, давало им силу радой жизни. Радой жизни. Поэтому, когда уже дошло до Симхастойра, то тот администратор попал туда, и его тоже потащили танцевать. Он не был предателем. Он был поражен радостью. Знаете, это великая сила нашей Святой Торы. Это сила, то, что говорится, тому в руки Товаше. Тора называется, Тора радует. Как сказано нашими мудрецами, дворим наим смехим кентятам и Синай. Что Торы были радостны, как та же, как мы получили на Синай. Великий наш учитель Рамейр Симха из Двинска назвал свою книгу «Ор Самеах». Свет радующий. Он немножко почувствовал вкус Торы, знает, что нет подобной радости в мире вообще. Так вот, есть особое достоинство этой радости. Об этом пишет книга Зоар, приводит книга Игеля Итал, Адамура Исакачева. Говорится в книге Зоар, что радость заповеди, радость Торы, она взращивает в человеке его доброе начало. А радость греха взращивает в нем зло. Поэтому я себе объясняю так, что когда Моше Рабейну спустился с горы Синай, с скрижалями Завета, он уже знал, что согрешили с золотым тельцом. Но только он спустился, он скрижали не разбил. Когда он спустился, сказано в Торе, что он увидел танцы вокруг вот того тельца, тут он разбил. Они радовались греху. Эту вещь надо противопоставить. Радость в изучении Тора. Это то, что, и по большому счету, радость в изучении Тора – это не вещь как-то дополнительная. Это сама суть Тора. То, что мы сегодня привели, мы дворим и смехим, когда там и Синай. Слово Тора радовали, как будто бы сейчас мы дали с горы Синай. Поэтому, когда мы обращаемся к Всевышнему, просим его, «Ашивейну авину расарасеху», мы просим, чтобы вернулись к Торе, это начало чувы, это Тора нам даст радость, которая возрастит нас даже доброе начало. И так у нас есть шанс сделать ценную чуву. Всего хорошего. Ходыш Тов Зман Тов.